высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире вторая передача из того небольшого цикла, в котором я, житель Дмитровского района, беседую с сотрудником музея-заповедника «Дмитровский Кремль», руководителем историко-художественного отдела Романом Сунгуровым. Некоторым нашим слушателям может показаться, что разговор совсем уж седой древности, дохристианской древности Дмитровского района как-то, не очень, наверное, нужен. Некоторым людям кажется, вслед за академиком Лихачевым, что история Руси началась после 988 года. Но это не совсем так. Мы должны знать свои корни. Хотя бы даже и для того, чтобы тот же 988 год оценить. Поэтому не удивляйтесь, что речь пойдет о совсем седых и древних временах, и мне кажется, что наш собеседник расскажет нам о них много интересного, занимательного, поучительного и ранее нам неизвестного. А сопровождать его рассказ будет музыка, повествующая о тоже делах древних. «Весна священная» Игоря Стравинского и «Скифская сюита» Сергея Прокофьева.
В гостях выступает сегодня Роман Николаевич Сунгуров, заведующий историко-художественным отделом музея-заповедника «Дмитровский Кремль». Роман Николаевич, вы говорили о тех явлениях, которые не врут, о следах материальной культуры наших предков. И, наверное, пришло время рассказать о них, о том, что есть у вас в музее. Ну, конечно, не обо всех, это невозможно, там наверняка тысячи единиц хранения. Но о каких-то особенно вами, любимых, что ли?
О наиболее любимых, наиболее интересных, да, безусловно. Опять-таки, очень интересными, да, являются свидетельства истории нашего края во втором тысячелетии до нашей эры. Да? В частности, это молот и топоры из диорита, да, из шлифованного камня, да, это каменные орудия труда.
А который... диорит, как он выглядит?
А диорит – это темный такой камень, мелкозернистый практически.
Как базальт?
Да, что-то наподобие, только он не черный, а такого сероватого цвета. Угу. От светло до темно-серого, угу, так варьируется.
И что, получается. Он кололся легко, что его
вот,
делали?
Он кололся не очень легко.
Стесывали маленькими?
Ну, могли, да, соответственно. Обрабатывали его методом шлифовки. Он очень прочный, в отличие от кремния, скажем, да, который использовался до того, как появляется диорит. Он очень долговечен, да, если кремень при сильном ударе все-таки откалывается, да, рабочая часть у него скалывается, он становится непригодным, правда, его можно заточить, да, снова отколоть и снова сделать там, скажем, острую режущую часть, то изделия из диорита, они очень долговечные. Они
вязкая фактура.
Да, да, по сути дела, получается, да. Обрабатывается только методом шлифовки, да, и вот эти очень интересные топоры-молоты, которые в нашем собрании, в нашем музее довольно много, как раз память о фатьяновцах, о очень интересном племени фатьяновцев, которые пришли с запада, то есть это европейцы, вот именно, да, вот европейский тип, были большей частью кочевниками и достаточно такими агрессивными племенами, судя по всему. Соответственно, на нашей территории они задержались ненадолго. Такой археологический парадокс. Обнаруживается большое количество могильников фатьяновцев, то есть захоронений. Но практически нет стоянок, да, то есть места жительства.
То есть там была какая-то великая битва. Вот. А в могильниках они ведь не сжигали, у них было трупоположение?
У них трупоположение, да, было, да, в могильниках.
И что, там пробитые черепа?
Чаще всего, да, останки, которые находят, да, это останки с повреждениями.
Войны.
Да, действительно, с повреждениями. И, что интересно, да, хоронили они с большим количеством инвентаря, что было принято тогда, да, значит, довольно многих
народов. Чтобы в Ирии, да, индоевропейском, было что и съесть, и с чем поохотиться.
Да, и с чем защититься.
Да, иногда, насколько мне известно, часть нашего этнического субстрата, ну, те же скифы, это хорошо известно, клали и дам спутниц.
Да, да, безусловно.
И было,
да,
такое, все, было такое и у фатьяновцев?
К сожалению, сложно сказать, вот по тем данным, которые
известны. То есть соумирание, как говорил Рыбаков, конечно, известный вам, да, Борис Александрович, он выводит слово «смерть», если вы помните, да, из обряда соумирания.
Соумирание, да.
Да, вот это нет таких ярких проявлений.
Таких ярких проявлений нет, к сожалению, вот, да, не обнаружилось, потому что фатьяновских могильников, в принципе, не так много вот на нашей территории. По сути дела, только в районе Протасова, который сейчас уже не Дмитровский район, по сути дела, да, получается, но было территория нашего Дмитровского края, и в районе Икши два могильника были обнаружены, вот, с достаточно богатым инвентарем и вот такими вот топорами. Почему я именно с них начал, да, на них обратил внимание, они всегда привлекают внимание экскурсантов, внимание детей особенно, да, их очень интересует, да, почему вот в этом камешке, похожем по форме на лодку, да, это вот такой топор обоюдоострый чаще всего, такое аккуратное круглое отверстие.
Это боевые топоры?
Чаще всего это боевые топоры, да, действительно. Это
то есть можно сказать, что прошла, ну, грубо говоря, орда некоторая, да, через наш край, задержавшись здесь ненадолго, выдержав, видимо, какие-то битвы, возможно, с финно-угорскими местными племенами, да, и прошла дальше, ну, не знаю, куда, к Нижнему Новгороду, куда.
А вот дальше, куда она прошла, сказать достаточно сложно. Дальше на восток, это, скорее всего, доподлинно известно, и там они растворились среди тюркоязычного населения, то есть их дальнейшая судьба вот этих фатьяновцев неизвестна.
Это 4000 лет назад, да?
Да, да, это 4000 лет назад. Причем, ну, по поводу каких-то глобальных битв сложно сказать, но столкновения, стычки, безусловно, были. И фатьяновцы в некоторых случаях побеждали, потому что на стоянках местного населения, вот Верхневолжской, Волосовской, Ильяловской археологических культур, находятся слои фатьяновские. Да, то есть они, так скажем, приходили. Но вот, как считают историки, опять-таки, здесь сработал такой механизм. Фатьяновцы, в основном вооруженные боевыми каменными топорами, в лесистой нашей местности несколько проигрывали местному населению, которое было вооружено луками со стрелами. Да, то есть лук и стрелы оказались более эффективны, чем были в боевой топор, да, вот в данной ситуации.
Понятно.
И фатьяновцы все-таки ушли. Да, а местное население осталось, скорее всего, предки действительно финно-угров.
Thank you. давайте это дальше, да. Давайте дальше в историю. Не погружаться, а скорее выныривать.
Выплывать. Выплывать из нее, по сути дела. Хорошо, а дальше вплоть где-то до второго века существовали вот эти племена неолитической культуры, так называемой, которых многие исследователи считают предками финно-угров, другие считают, что во втором веке на нашу территорию, уже нашей эры, да, на нашу территорию приходят финно-угорские племена. То есть здесь, к сожалению, сказать очень сложно, выросла ли эта культура из той неолитической, или это пришлая культура. Но со второго века доподлинно известно пребывание на нашей Дмитровской земле, присутствие на нашей Дмитровской земле финно-угорского племени Мерия, представителя дьяковской археологической культуры, получается. И это те племена, те люди, которые уже строят укрепленные и неукрепленные поселения, которые добывают и изготавливают металлические орудия труда.
И да? Что, то есть начинается что осталось от них?
От них осталось довольно много предметов. Дело в том, что финно-угорские поселения, они на нашей территории раскопаны не целиком и довольно мало. Самое известное – это Синьковское городище. Синьковское городище открыто еще в 1901 году. Потом, в 20-х, в конце 20-х, начале 30-х годов, там проводились раскопки Отто Николаевичем Бадером. И большинство находок в нашем музее, относящихся, да, вот к финно-уграм, это как раз находки из Синьковского городища. Все-таки металлические изделия были обнаружены, несмотря на то, что железо очень плохо хранится в земле. Да, все-таки нож, наконечник стрелы, который есть в нашем музее, это вот первые железные орудия труда, датируемые где-то 2-4, наверное, веками нашей эры. Да, то есть эпоха раннего железа уже начинается. Финно-угры, Мерия, тоже очень интересная культура. Они селились по берегам рек, по берегам озер, часто в лесистой местности, часто на берегах небольших рек. Изначально селились в укрепленных поселениях, а уже позднее появляются неукрепленные.
А слово «яхрома» – это их слово, да?
Скорее всего, да. Скорее всего,
а большинство... что оно могло значить?
Ой, ну, традиционный перевод, да, который, в принципе, присутствует, Йокхорма, это «тихая печальная река». Но где-то год назад я услышал, к сожалению, документально не зафиксировал, да, просто изустно, услышал другой перевод одного из посетителей, да, что Йокхорма может переводиться как «река, по берегам которой селились медведи». Да, то есть еще тот медвежий угол был, соответственно. О наличии медведей, да, кстати говоря, свидетельствует такой топоним уже наш, да, славянский, «Медвежья пустынь». Угу. То есть недалеко от слияния Яхармы и Сестры, опять-таки, да, вот «Медвежья пустынь». Может быть, да, и Яхарма действительно была рекой, по берегам которой было большое количество, да, жило большое количество медведей. Может быть. Вообще большинство наших рек и озер именно финно-угорского происхождения, названия. Да, там Воча, да, Шибахта, Ундовка, Икша, Икшанка. Кстати говоря, да, по поводу Икши. Да, до сих пор в языке, в мордовском языке Эрзи, слово Икша означает родник-источник. То есть вполне возможно, что и у тех финно-угров, которые жили у нас, это означало то же самое.
А я слышал такую версию, что многие источники в северо-восточной Руси нарекли индоевропейцы и нарекли абсолютно по тем же лекалам, по каким наречены реки и источники, как ни странно, в Северной Индии. То есть некая культура, которая изначально обитала в Семиречье, в Средней Азии, да, запомнив тамошние названия, разойдясь скифоидные племена, кто на северо-восток Руси, всякие гелоны, будины, да, геродотовские, кто, наоборот, на Северную Индию, называли вот эти все водные источники вот этими древними названиями индоевропейскими. Вы не слышали про такую теорию?
Ну да, теория такая есть, ее подтверждение тоже есть. Но на самом деле это действительно вполне реально, да? Зачем придумывать какие-то новые названия, да, когда они уже есть?
Ну потом просто приятно, да? Ведь сколько Белградов, скажем, да, и Белгородов по всему славянскому миру?
Переславлей, да, скажем, и других. Действительно, причем вот на основании вот этих лингвистических исследований всяческих, это тоже один из исторических источников, который не врет, кстати говоря, да, наряду с вещественным. Поэтому, да, по этим источникам можно проследить действительно передвижение очень многих племен. И вот вы заговорили об этом, да, опять-таки, традиционный самый большой вопрос общерусской истории, да, название «Русь». Да, и Россия, да, до сих пор нерешённой, в общем-то, да, откуда взялось это слово.
Ну, насколько мне известно, большинство современных историков склоняются к тому, вслед за Рыбаковым, что прямая преемственность от срубной культуры Аркаима, кемерийцы, скифы, сарматы, аланы, русы, что это вот одно и то же. И что эта часть в нашей крови присутствует, да, причерноморские скифоидные племена, и есть русы, якобы. Вот. Есть и другое мнение, да, ведущее из каких-то венецких, балтийских корней. Русей вообще было, насколько я знаю, чуть ли не 5 в ранней средневековой Европе.
Ну да, это название распространенное, да, довольно-таки. Почему оно прижилось именно у восточных славян, да, в итоге, да, и закрепилось? Все-таки такого вот обширного и... объяснений нет на самом деле, да, так еще и нету, по сути.
Ну, то есть мы запутали, по-моему, наших слушателей, Роман Николаевич, совершенно. Люди, слушая нашу передачу, в первую очередь пытаются применить к себе те сведения, которые вы говорите, и пытаются понять, кто же они на самом деле. Получается, что одновременно загадочные русы, которые то ли скифоиды, то ли венеды, то ли германоязычные, да, то ли они славяне, то ли они финно-угры, меря. А я думаю, что, вы знаете, правда находится именно в каждой из этих точек зрения, да? Что в целом современный русский народ – это и есть, наверное, плюс тюрки, да? Некая смесь четверых разноэтнических типов.
Ну, скорее всего, да, конечно, да, истина, она такая обобщающая, да, истина, она обобщающая.
Давайте мы на следующую передачу оставим с вами рассказ уже о христианском Дмитрове, о Дмитрове со времен Юрия Долгорукова и дальше, о знаменитом каменном кресте и так далее, да, то есть христианский Дмитров. И все-таки закончим как-то историю Дмитрова дохристианского. Скажите, пожалуйста, каких-то остатков храмов или предметов культа, таких, как были в Арконе, скажем, на острове Рюген, то есть Руян, ничего такого не сохранилось? Может быть, остатки священных рощ?
Вы знаете, к сожалению, почти нет. Дело в том, что славяне проникают на нашу территорию достаточно относительно недавно. Это 10 век, да, массово, это все-таки да, уже конец 10 века, mm-hmm. и даже начало 11, да, соответственно, mm-hmm. Вятичи и Кривичи с двух mm-hmm. сторон, да, заселяют
то
нашу территорию.
То есть фактически уже христиане.
Тогда, когда, да, славяне, да, восточные славяне, русские, они уже были христианами. Mm-hmm. Но все-таки в любом, да, и даже в современных христианских обычаях и обрядов довольно много отголосков традиционной национальной культуры. Поэтому, конечно же, в произведениях искусства, да, в каких-то предметах, в орнаментации, так скажем, да, предметов уже христианского, в христианской эпохе все равно встречаются, да, языческие традиционные народные верования, да, так, да, признаки верований. Но вот наиболее такой интересным, наиболее интересным, наверное, предметом, сохранившихся на нашей территории, да, но которого нет в нашем музее, да, по понятным причинам, это Кендяков камень. Да, вот я не знаю, делали ли вы передачу о Шутовом камне, о Шутовом лесу и Кендяковом камне. Это один из самых знаменитых, известных священных камней. Вот, да, в Центральной России.
То есть он сравним с Переяславским синим камнем?
Переяславским синим камнем, с Тульским бош-камнем mm-hmm. И вот с московским недалеко, в Коломенском.
Ну, опишите его, и где он сейчас находится?
Вот, он находится около деревни Кендяково, да, на территории mm-hmm. нашего Дмитровского края. Представляет собой валун ледникового происхождения, принесенный mm-hmm. сюда ледником, mm-hmm. довольно небольшой, чуть больше метра в длину и порядка 80-90 сантиметров в ширину, вытянутый такой mm-hmm. камень, плоский, то есть вот та часть, которая выступает, да, достаточно плоская. И почитание этого камня, скорее всего, идет уже от финно-угорских племен, то есть еще до славянского населения нашей территории.
А на нем нет надписей?
Нет, на нем нет надписей. Во всяком случае, может быть, и были, но не сохранились. Mm-hmm. Вот. Его, да, связывает только традиция, так скажем, да. Mm-hmm. То есть расположен он так, на так называемой трояке, вот, то есть на слиянии трех вод. Угу. Ну, сейчас это небольшие ручьи и речки, получается, да, речка Кимерша, самая угу. большая, крупная, которая протекает, и в нее втекают два ручья, так скажем, да, то есть такое интересное угу. место, а причем место тем интересно, что это болото на возвышенности, то есть это холм, да, ну, болотистый холм, да,
я очень. Я что-то даже с трудом представляю.
Вот. Очень интересная местность. То есть, если говорить о таких вот языческих традициях, да, интересных камнях, то вот, наверное, вот Кендяков камень наиболее интересен. Thank you. очень интересный экземпляр. Он гораздо моложе всех вот этих четырехликих идолов. Это Баглас, который находится в экспозиции нашего музея, в музейно-выставочном комплексе, как раз около нашей знаменитой избы. Да, прикреплен вот этот вот Баглас, то есть это фигурка человеческая, антропоморфная фигурка с обозначенным лицом, да, руками и ногами. Баглас – это куриный бог. Это, конечно, уже 19 век, то есть это совсем недавно.
Но традиция – это много тысячелетия.
Да, традиция – это много тысячелетий.
Славянская?
Да, куриный бог, да, скорее всего, да, славянская.
Ну, вот видите, как все запутано, что даже вы иногда все-таки подыскиваете выражение, чтобы определить современного дмитровчанина. Но будем надеяться, что современный дмитровчанин – это сплав всего лучшего, что могли принести на нашу землю разные расы, этнические культуры. И я надеюсь, что эта наша передача с вами, Роман Николаевич, была, очевидно, не последней, потому что вопросов у меня по-прежнему к вам гораздо больше, чем ответов.
Да, мы постараемся.
Вы старались ответить на все, но действительно эта тема абсолютно неисчерпаема. Край наш действительно древний, и действительно я надеюсь на то, что земли наши хранят, а может быть какие-то деревенские чердаки, хранят какие-то удивительные произведения древней культуры. Очень хочется надеяться.
Да, безусловно. И больше, да, того, что мы не знаем, чем того, что мы знаем, это безусловно, причем в несколько раз. И возможность, наше желание заключается в том, чтобы, да, это все узнать, это все обнаружить. И если у кого-то, да, из слушателей есть вещи,
предметы,
которые,
древние,
да,
утвари.
Предметы, которые они, так скажем, не могут идентифицировать, да, которые кажутся им несколько странными, но не сомневаются, ценные они или нет, нести их в музей или нет, по сути дела. Вот, приносите, если есть возможность, мы посмотрим, потому что может оказаться, что, скажем, да, неброский камешек, который вы в детстве подобрали просто из-за того, что он красивый, да, а потом боитесь выкинуть, потому что это память, да, может оказаться какой-то окаменелостью. Или действительно к нему приложил руку человек гораздо раньше, скажем, 6-го тысячелетия. Может быть, это действительно свидетельство древнего каменного века на нашей Дмитровской земле, стоянок которого не обнаружено пока, к сожалению, на нашей территории. Хотя есть доказательства косвенные, что человек на нашей Дмитровской земле живет уже больше 30 тысяч лет. То есть мы говорили о 6-м тысячелетии, на самом деле больше 30 тысяч лет, скорее всего.
Еще до последнего оледенения?
Да, то есть в период, по сути дела, да, в начале, в период последнего вот этого Вюрмского оледенения.
Большое спасибо. Я напомню, что сегодня выступал старший научный сотрудник, заведующий историко-художественным отделом музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Роман Николаевич Сунгуров. Спасибо, Роман Николаевич.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.